Уважаемые зрители, добрый вечер. В прямом эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». Сегодня в нашей екатеринбургской студии для вас работает Дмитрий Бродовиков. А в гостях у нас я сегодня рад приветствовать священника Виктора Явича, советника правящего архиерея по правовым вопросам, настоятеля храма «Большой Златоуст» в городе Екатеринбурге. Ну и кому-то из наших зрителей, отец Виктор еще известен как поэт, который пишет стихи, и записи с его творческих вечеров уже неоднократно были в нашем эфире. Отец Виктор, добрый вечер, благословение.
Добрый вечер. Помощь Божия во всех делах наших зрителей. Благослови Господи.
Сразу несколько тем сегодня я предлагаю для обсуждения, но хочу напомнить нашим зрителям, что телефон прямого эфира 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также напомню о возможности задать свой вопрос в программу в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней передачи в официальной группе телеканала «Союз». Отец Виктор, чин малого освящения и великого освящения храма «Большой Златоуст», именуемый в народе, состоял в 2013 году. То есть в следующем году будет пятилетие со дня освящения храма. Сейчас получается 4 года. То есть можно сказать, что такой приход, точнее храм новый и молодой, а можно ли, успела ли за это время вообще сложиться такая крепкая православная община вокруг этого прихода?
Ну, я думаю, Дмитрий, что успела. Может быть, она не такая большая, как вот в храмах, которые уже, и приходы, которые уже давно да, существуют. А храм Большой Златоуст и его приход, вот как вы сказали, он создан достаточно недавно. И вот первый настоятель прихода храма Большой Златоуст, тогда это был отец Алексей Кульберг, ныне владыка среднеуральский Евгений, он сделал очень много. И тогда вот были как раз заложены основы для приходской жизни. Тогда вот учителя воскресной школы детской проходили обучение. И вот когда я стал настоятелем, когда наш владыка, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл, благословил меня на вот настоятельство в этом приходе, то вот уже было многое готово. И вот мы и спросили помещение для воскресной детской школы. И она практически сразу начала работать. И сейчас уже достаточно много там и детишек, и преподаватели есть квалифицированные. То же самое паломническая служба. Она была и сейчас успешно работает. И много других, можно сказать, есть направлений в деятельности общины. Вот даже у нас есть такой вот киноклуб, где в основном молодежь просматривает такие вот фильмы на духовные темы. И все это, ну, достаточно интересно.
Которые можно осмыслить и обсудить, да?
Да, да.
Ну вот для наших зрителей, наверное, хотелось бы еще заметить, что вот сегодня то изображение, которое за нами здесь тоже не случайно, вот для тех, кто в Екатеринбурге не был, не знает, вот храм Большой Златоуст прямо в центре, в сердце.
Наш замечательный храм, он очень красивый и действительно в центре города.
Но вот несмотря на то, что, как мы чуть раньше говорили, храм новый, он имеет длительную историю, еще дореволюционную. Да. То есть это тот замечательный пример, когда на историческом практически месте
на том же месте, чуть-чуть, может быть, там сдвинуто,
возрожден, да, построен, и сегодня радует, собственно, людей, которые являются прихожанами, да или просто которые проходят вокруг, а вот будет Светлая Седмица, Пасхальная неделя, колокольный звон, самый большой на Урале колокольни даст, напомнит всем о светлом празднике Христового Воскресения.
Далеко за пределами храма, вот на окраине города, и рядом у нас вот администрация города, значит, больница там и так далее. И они все, вот, когда встречаемся, говорят сотрудники, врачи, что с такой вот радостью они слышат колокольный звон, он помогает им в работе.
Строится.
Да.
Расскажите, а какая она вообще община в центре крупного мегаполиса? Потому что если говорить о каких-то окраинах или районах, может быть, приближенных к центру, но не центровых, то там, как правило, 1-2 храма, и он выбирается чаще всего в зависимости от того, где ты находишься, докуда тебе удобнее добраться с ребенком, на транспорте и так далее. А центр – это все-таки место, когда люди приезжают работать, учиться, преподавать, там, в магазин сходить, встретиться с друзьями. А вот среди этих людей… Люди приезжие с разных концов города, что добираются?
Ну, в том числе, да. Вот у нас есть прихожане, которые вот с отдаленных районов приезжают. Это Уралмаш, другие районы города. Я вот до того, как стал настоятелем прихода храма Большой Златоуст, служил в Свято-Семеновской церкви, школе. И там действительно приход состоит из людей, которые вот живут рядом. Вот. А здесь, как вы сказали, действительно храм в центре города, и порой меня спрашивают, а вот у вас приход-то есть, потому что вокруг-то жилых домов да, практически нету, а приход есть. Вот. Как я уже сказал, он начинал создаваться при вот прежнем настоятеле, вот. И сегодня он так разрастается, и у нас на литургию в воскресные дни постоянно приходят, ну вот, я думаю, где-то более 150 человек. Uh-huh. Вот. Ну а вообще на божественной литургии по дням недели, по воскресным дням больше. Вот. Людей это причащается примерно, вот я назвал вот эту цифру. Может быть, не всех из них можно назвать членами общины, кто-то приходит, кто-то каждый Христов день чтит, кто-то вот пока нет, но постоянно, постоянно те, которые вот участвуют в послушаниях приходских, то есть это вот порядка 50, ну и более человек, вот это такой вот уже монолитный православный приход.
Ну вот у нас тоже интересно, наверное, можно наблюдение заметить, что храмы превращаются уже в целые храмовые комплексы, когда при них формируются воскресные школы для детей и взрослых, там, не знаю, детские сады, иногда общеобразовательные школы, да, и вот Свято-Семеновская гимназия, которую вы уже упоминали. А вот насколько я знаю, на вашем приходе издаются такие приходские ведомости, на 8 страниц небольшое издание, рассказывающее о том, что нового произошло в приходской жизни. Не так давно в новостных сюжетах нашего телеканала был сюжет о гончарной мастерской, которая при храме действует. Вновь начинаются занятия в Уральском колокольном центре. Есть еще какие-то планы?
Ну да, ну вот то, что вы сказали, приходские ведомости я даже с собой вот взял. Это издание, но оно пока выходит вот раз где-то в месяц или вот по большим.
Можно развернуть, да.
Да, по большим великим двунадесятым праздникам. И в ее создании участвуют тоже наши прихожане. Здесь вот мои стихи иногда публикуются. А что касается колокольного центра, то это вот одна из особенностей нашего храма, поскольку он был построен и же под колоколы. То есть сама колокольня, она возвышается над срединной частью храма и представляет собой такое уникальное и с точки зрения техническое сооружение и венчает ее купол. Значит, 16-тонный, это, вернее, колокол 16-тонный, один из самых таких вот больших колоколов и в нашей метрополии. Вот. И создана школа звонарей в составе Уральского колокольного центра. Наш владыка благословил и освещал вот учебный класс, который располагается на колокольни. Сейчас идет набор в школу звонарей, и вот кто хочет попробовать себя вот в таком вот звонарском деле, в звонарском искусстве, может записаться Вот, но мы стараемся, конечно, сделать так, чтобы те, кто проучился в школе звонарей, выпустился бы и вот на приходе, да, навыки, да? На приходе бы не потерялся. То есть это не просто вот ради там какого-то...
Какой-то галочки, да, какой, научиться звонить.
Или просто ради какой-то экзотики. Прийти и вот быть звонарем, на самом деле это очень серьезное дело, вот... И поэтому мы к этому относимся вот, очень серьезно. Вот. Ну и, как вы уже сказали, это гончарная мастерская. Вот, мы нашли вот таких мастеров, скульпторов, художников, которые, значит, действительно делают вот такие замечательные изделия. И они очень тесно контактируют с детской воскресной школой. То есть проводят занятия, у них рядом... с помещением детской воскресной школы находится учебный класс. И детишки туда приходят, и вот там проходят такие вот интересные, можно сказать, практические занятия.
Ну вот, собственно, все, что мы с вами сейчас перечислили, и еще, да, какие-то направления работы.
Ну, я вот сказал, значит, вот есть киноклуб, паломническая служба. Ну и самое главное, это община, это когда люди друг другу помогают, проявляют заботу. Если кто-то у нас нуждается, там, ну, всякая нужда бывает, в лекарствах, в помощи, мы вот стараемся это все... значит, поддерживать. И когда надо собрать какую-то сумму денежную на лечение, мы тоже вот... кому-то надо оказать помощь, там, правовую, допустим, вот, или, опять-таки, медицинскую. Вот кто у нас на приходе есть, кто в этих вопросах компетентны, вот мы эти вопросы стараемся. Но самое главное, конечно, соборная молитва. То есть то, что мы молимся вместе. Или у нас, допустим, вот есть такой любимый прихожанами молебен перед иконой Божией Матери Скоропослушницы. Вот по вторникам после вечернего богослужения вот собираемся и вот совершаем такое вот молебное пение.
Ну, я хотел для наших зрителей отметить, что тех, кого заинтересовала Уральская школа звонарей, и тех, кто хотел бы себя попробовать в этом деле, ну и понятно, если вы проживаете в Екатеринбурге или где-то в городах-спутниках Екатеринбурга, то запись в эту школу осуществляется по телефону, который вы можете видеть на своих экранах, 8-904-162-67-96. Ну и вообще, в принципе, вот рассказ о вашем приходе, это же рассказ не только о самом приходе, а вообще о том, что церковь... Как место, да, это не только место для молитвы и не только для участия в таинствах, что является, несомненно, самым главным, да, в этом служении, но и местом, ну, и для такого духовно-просветительского досуга. Но вот как бы так не допустить, чтобы вот все вот эти факультативы, они не стали главенствующим, так скажем, чтобы самое главное все-таки было в том, чтобы человек приходил.
Они никогда не станут главенствующим, потому что, вот, как вы и сейчас сказали, вот, центральное место занимают богослужения. То есть именно на богослужениях мы собираемся, мы вместе молимся, поем. И вот это вот, конечно же, главное. Все остальное, это, ну, вот, сопутствует. Сопутствует, и всегда мы с нетерпением ждем начала службы, особенно вот, ну, наверное, это каждый знает, вот с какой радостью приходишь на воскресную службу перед божественной литургией, вот это время ожидания, вот такой вот настрой душевный, я думаю, это у всех прихожан, вот, ну и вот после божественной литургии тоже остается вот это духовное состояние, и нужно какое-то время, чтобы так особо-то ничем и не заниматься в этот день, да, вот, поскольку главное центральное место – это божественная литургия.
У нас есть первый звонок, давайте его примем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Софинья.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Может быть, я не по теме вопрос задам. Дело в том, что я вот, мне 77 лет, я стараюсь ходить в субботу-воскресенье, в церковь, но хочется и причащаться каждую неделю. Но подходить к батюшке, я не знаю, какие грехи перечислять. У меня общения особого нет ни с кем. И вот кроме того, что телевизор смотрю, там что-то рассеянность бывает. И вот я не знаю, какие грехи перечислять перед батюшкой. Каждый раз испытываю в этом затруднение.
Понятно. Здесь можно сказать, что часто прихожане на исповеди повторяют одни и те же грехи, исповедуют, и это объяснимо. И, в принципе, это и допустимо, и надо просто идти по пути, чтобы какой-то грех, какая-то страсть ушли. Вот. А в плане того, что вы не знаете, ну вот вы же сказали сами, что ну вот телевизор смотрите, может быть, что-то излишне смотрите, может быть, вы что-то вспомните из своей прошлой жизни, может быть, вы не замечаете те грехи, которые вы совершаете все-таки, несмотря на то, что понятно, вот сейчас вы ведете такой уже спокойный образ жизни, но тем не менее, вот все-таки надо посмотреть и вот может с кем-то поговорили и обиделись, и не простили кого-то. И такие вот бытовые мелочи особо придумывать не надо. Надо вот сказать, что вы видите, что вы вспомнили. Может быть, вот это записать на листочке, прийти к батюшке и сказать, перечислить вот эти грехи и сказать, что каюсь во всех грехах, ведомых и неведомых, и в тех, которые не помню, в забытых грехах. Прости, Господи. Вот. Ну и вот таким образом исповедаться. Может быть, это будет короткое исповедание, но Господь видит, что оно искреннее, поэтому этого будет достаточно, чтобы вот если вы готовитесь к причастию, причаститься, чтобы вас допустили к причастию и чтобы вы причастились со спокойной душой, с легким сердцем. Ну и надо всех простить. Может, надо вот подумать, что, может, кого-то не простили. Вот тоже. Главное же прийти на причастие с таким вот состоянием души, когда вы всех простили. Вот я бы так вот посоветовал.
Ну и добавок ко всему, существует множество различных сборников и материалов, да, конечно, о том, как конечно. Правильно подготовиться то есть, к исповеди.
Ну, обычно вот, значит, опыт...
Тем более, что сейчас страстная начинается, я думаю, что многие...
Построение исповеди и много-много... Я сказал о том, что, может, человек не видит всех своих грехов, а когда вот почитает, что, оказывается, есть вот и то, и то, и то, то вот как раз вот и вспомнит то, что относится к нему.
Наталья Гравшина в социальной сети ВКонтакте спрашивает, а вот что ответить человеку, который не ходит в храм, к таинствам не приступает и говорит, Бог у меня в душе?
Ну, такого человека трудно отнести к людям верующим. Вот. И как раз мы сейчас вот находимся в такое время, когда заканчивается Великий пост, и мы будем приступать уже к посту, который посвящен страстям Христовым, то есть это Страстная Седмица. И во вторник Страстной Седмицы читается Евангелие о 10 девах. 5 из них были мудры, а 5 юродивы. Вот 5 они готовились к сретению жениха и заготовили светильники, чтобы они не угасали с елеем, а опять вот оказались не готовыми. Но надо заметить, что и те были девы, и были благочестивы. Но вот одни оказались готовы к сретению жениха, а одни нет. То же самое можно сказать о людях, которые приходят в церковь, и те, которые не приходят в церковь. Те, которые приходят в церковь, молятся, они стяжают благодать Духа Святаго. А те, которые нет, они безблагодатны. И вот когда после окончания этой земной жизни, в жизни вечной, люди, которые не воспылали любовью к Господу, которые не принимали елей, не помазывались святым елеем, не причащались, они вот будут скорбеть о том, что не воспылали этой любовью и прошли мимо любви к Богу. А те, кто не ходит в храм Божий и говорит вот таким образом, как вот было сказано сейчас, это все вот такие вот разговоры от лукавого. Это люди, которые, по сути, неверующие, и вот они остаются безблагодатными.
Спасибо вам за этот ответ. Сообщают, что у нас есть еще один звонок. Да. Давайте его примем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут.
Здравствуйте, раба Божия Алла. У меня вопрос такой, что у меня муж умер от онкологии. Он верил в Бога, причащался. Но вот такой разговор я слышала, что все умирающие от онкологии как бы причислены к мученикам. Правда ли это или просто это разговор?
От онкологии. Мы услышали ваш вопрос, спасибо.
Ну, дело в том, что, конечно, ему Господь вот перед кончиной дал такой вот мученический венец в плане того, что он прошел через вот эти мучения, через болезнь, но нет такого вот автоматизма. Допустим, человек болел тяжелой болезнью, онкологией, и был богоборцем. И никоим образом не воспринимал Бога. Тогда вряд ли можно говорить о том, что он будет упокоен в тихих обителях, которых у Господа много.
Наша зрительница сказала, что ее муж ходил в церковь, причащался, был церковным человеком, насколько я понял.
Если он был церковным человеком, и вот он претерпел, он, значит, претерпел в болезни, то, конечно же, это воспринимается как крест, который человек понес, но все-таки главным является его покаяние. Его покаяние и раскаяние в тех грехах, которые он совершал. И поэтому здесь надо смотреть все вот и то, что он болел, и как он в болезни себя вел. Если он благодарил Бога и в болезни оставался верным Христу, то, конечно, тогда это и будет учтено в предварительном воздаянии, которое наступает сейчас, после того, как человек оканчивает здесь свою земную жизнь. Вот. Но я бы все-таки хотел подчеркнуть, что вот как был задан вопрос именно вот в отношении тех, кто болел онкологией. Такого, я думаю, нет.
Отец Виктор, вот считанные дни уже остаются до окончания поста. Заканчивается период Святой Четыридесятницы, Лазарева суббота, вход Господень в Иерусалим, и начинается совершенно особенный период, в нашей жизни, как страстная седмица. Чему уделить оставшееся время и как провести эти дни?
Ну, оставшееся время, вот, во-первых, как вы сказали, наступает праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, и это праздник, но, как и всякий праздник, тем более вот Двунадесятый, он несет нам и духовное поучение. Мы должны учиться у Пресвятой Девы тому терпению, которое у нее было, и у креста, и в целом в жизни. Мы должны учиться молчанию, которое она несла тоже в течение своей жизни, той кротости, с которой она восприняла весть, которую ей принес от Бога архангел Гавриил. Вот это все для нас поучение. И поэтому мы не должны вот просто проходить мимо праздника, а брать из него все самое ценное, что для нас, для нашей души. Затем вот Лазарева суббота, вход Господень в Иерусалим, и мы вступаем в Страстную Седмицу. Так же, как вот и перед началом поста люди вступают в дни Великого Поста с определенным ожиданием, и могут быть какие-то испытания, могут быть какие-то искушения, тем более перед началом Страстной Седмицы. Поэтому надо быть очень осторожными вот в дни Страстной Седмицы в плане проведения дней, каждый из которых великий, не заниматься пустыми делами, не тем более, не дай Бог, тратить время на какие-то неважные дела и развлечения, уделять время посещению храмов, и не просто посещению. В эти дни и в понедельник великий, и в во вторник великий, великую среду служатся литургии прежде освященных даров. И, допустим, в среду на литургии читается Евангелие о том, как некая жена, женщина в дому Симона Прокаженного помазала, отерла ноги Господа Иисуса Христа, помазала елеем и отерла своими волосами. Какое мы мира можем принести Богу? Как мы можем проявить любовь к Богу добрыми делами, которые должны совершаться и в эти дни? Затем, то есть каждый из этих дней, он очень насыщен, он очень значим по своей духовности. Затем Великий Четверток, Тайная Вечеря, воспоминания, литургия святителя Василия Великого и причащение. В этот день, конечно же, все христиане должны прийти в храмы и причаститься, а накануне исповедаться. Затем в этот же день вечером читаются страстные Евангелия. Это тоже благодатная служба. Пятница Великая – это особый день. Это вынос плащаницы на вечерне. На утреннее погребение плащаницы. И опять-таки каждый христианин должен быть в храме. Ну и вот мы подходим уже к Великой Субботе, когда Господь во гробе, душе исходит в ад, и ад опустел. И далее вот подходим уже к празднику праздников Пасхи. Поэтому вот неделя, седмица страстная, каждый день вот такой вот, когда надо быть в церкви. когда надо быть готовым, когда надо молиться, когда надо вот делать то, что говорит нам Святая Церковь.
Отец Виктор, вот еще одна тема для нашей беседы, потому что сообщают, что остается буквально 20-25 минут до окончания программы. Это ваше творчество и стихи. Кто-то, может быть, из наших зрителей, как я уже в начале программы говорил, уже видел записи с ваших творческих встреч или, может быть, на них присутствовал. Но вот для тех, кто не видел, чтобы ввести наших зрителей в курс дела, предлагаю посмотреть один замечательный видеоматериал.
Спроси себе участия и долгих споров и спроси. И, может быть, немного счастья не здесь, не здесь, на небеси. И прошепчи, подай надежду и о бесстрастии извести, чтобы не быть таким, как прежде, и здесь, и там, на небеси. И на коленях будь подольше, и нищим хлеба принеси, и подбери за ними крошки не здесь, не здесь, на небеси. И соверши еще молитву, и сердце в дар преподнеси, чтобы уже закончить битву и здесь.
Отец Виктор, хотелось бы поговорить о том, как давно вы пишете, ведь у вас выпущен уже целый сборник стихов, ну и вообще о том значении такого стихосложения в вашей жизни.
Я пишу, может быть, не так давно, ну, можно сказать, что раньше там, я писал стихи, но вот так вот на такие вот духовные темы, связанные и с жизнью в церкви, я, может быть, начал писать года два назад. Вот. И уже часто, ну, может быть, не каждый день, а вот достаточно часто я пишу стихи, и они публикуются на сайте нашего храма, прихода храма Большой Златоуст, блок настоятеля. Вот. Ну и публикуется в нашей газете «Приходские ведомости». И также вот есть некоторые такие видео, где вот можно послушать мои стихи. Также недавно была издана книга стихов как раз по названию стихотворения, которое сейчас телезрители да, услышали здесь и там, на небеси.
Ну, я насколько понимаю, что вы и своих прихожан в какой-то степени сподвигаете к написанию каких-то небольших заметок, рассказок, потому что помимо этого блога настоятеля, где ваши стихи появляются, есть там рассказы прихожан, по-моему, как-то так раздел называется, где рассказы такие есть, небольшие заметки из повседневной жизни.
Ну да, есть такие живые рубрики интересные, где вот прихожане пишут. И, кстати, стихи тоже пишут, но в основном у нас девушки. Вот, значит, пишут стихи интересные. Поэтому у нас, можно сказать, вот приходская газета, она такая поэтическая или литературная.
Поэтический кружок, да, Но я хочу для наших зрителей еще заметить, что, ну, собственно говоря, почитать стихотворения и прихожан, и отца Виктора, и другие посмотреть полезные материалы можно на сайте большой-златоуст.ру. Адрес этого сайта вы прямо сейчас можете видеть на своих экранах. Заходите. Так говорится, добро пожаловать. Есть у вас стихотворение, посвященное Святой Четыридесятнице, насколько я знаю?
Ну, я бы хотел вот прочитать стихотворение, которое, вот, может быть, посвящено великому Пятку. И вот когда мы говорим о страстях Христовых, о крестной смерти Спасителя, то часто возникает тема предательства. Значит, Господа оставили и его ученики, практически все разбежались и наверное, когда человек согрешает, и особенно вот такими тяжелыми грехами, то тоже это есть предательство Господа. Но вот к этому надо так вот именно относиться и, конечно же, думать о том, что Господь нас прощает, прощает порой незаслуженно. И мы должны, по сути, сораспинаться со Христом. И вот я хотел бы прочитать стихотворение, которое было написано два года назад, но вот сегодня, когда скоро наступают дни Страстной Седмицы, вот такое стихотворение. «Прости нас, Господи, прости, когда той ночью мы упали, когда один остался ты, и мы, все близкие, бежали, и во дворе, где был костер, мы отреклись, прости нас, Боже». И не разрушили притор, и были медленными тоже, и не пришли в Лифостротон, и не сказали слова даже, когда услышали мы стон, когда безумствовала стража, когда кричали все «распни», мы только плакали устало. Конечно, были мы одни, и было нас отчаянно мало. Прости нас, Господи, прости, что у креста мы были близко и убоялись крест нести. И лица были наши низко, и сам ты, Господи, понес свой крест, и мы опять бежали, и вечным кажется вопрос, зачем вы Господа предали, но всех простил своей любви. Господь всегда тебя прощает, и ребра видит он твои, когда их копьем пронзают». Вот такое стихотворение, да, которое, может быть, вот действительно относится к Страстной Седмице.
Ну, тема предательства, наверное, отразится в душе каждого человека на Страстной Седмице. И она связана еще не только с предательством Господа, а вот почему-то сейчас еще такие мысли пришли на ум, что и март, и апрель этого года. Это время, столетия со дня начала революции Российской империи 1917 года, которое тоже привело и к отречению, и отречению от Бога, и отречению от помазанника Божия, отречению от царя. И вот в наше время, весна тоже какое-то время неспокойное, когда где-то совершают какие-то митинги, проходили. Как вы думаете, в чем такие, может быть, духовные причины, желание людей сжигать за собой мосты, желание вот такой вот коренных перемен, и в чем причины могут быть духовные вообще революции?
Ну, я думаю, что часто люди хотят каких-то перемен, вот, может быть, внешних. Мы можем снова вспомнить, и никогда мы не забываем, общественное служение Господа. И он же не призывал каким-то революциям, к свержению римского владычества. Это было слишком для него, можно сказать, мелко, да? Ну, что это за дела? Он изменял сердца людей. Он нес в мир евангельскую проповедь, когда любовь должна быть в отношениях между людьми. А революции, они происходят не за тем, чтобы люди любили друг друга, а наоборот, чтобы люди убивали друг друга. И вот когда мы видим вот митинги, вот недавно у нас на Плотинке проходил митинг, то люди-то пришли туда не за любовью. И те, кто это организовывает, они же тоже, чего хотят? Они хотят власти и денег. И я думаю, что это не продуктивно. Вот мне кажется, что участвовать в таких мероприятиях – это постыдно и абсолютно не нужно. И революции, они как раз страшны. Можно вспомнить и французскую революцию, но наша революция, она была особенно вот в этом плане ужасна. Вот опять же наш храм Большой Златоуст был взорван, и не только он, в нашем городе и везде-везде. Да? И вот я как раз написал стихотворение, которое, если можно, я бы прочитал именно о тех событиях. Ну, конечно, это образно и как бы воспоминается вот храм Большой Златоуст, который был, вот, и который сейчас есть. Среди сонных полей и дорог городских я хотел бы найти и увидеть лишь их, что тут были тогда и дарили всем свист, когда город был юн и размашист, и чист, когда купол мерцал или горел в небесах, когда вечер или день замирал на устах, не успев убежать или на миг опустить, или желтым листом улететь. Я хотел бы увидеть у всех на виду, как белеет мой храм на ночном холоду, и мальчишки все спят, и закончился день, только память не спит, продолжаясь как тень, и мы нынче опять, как мальчишки, жуем леденцы и халву, и как прежде живем, оставаясь как старь, среди песен и вьюг, и мечтая скорее, скорее на юг. Но все так же метель за окошком кружит, и мальчишка один в подворотне дрожит, где он видит девчонку, спешащей слегка, где плывут и плывут на восток облака среди сонных полей и дорог городских. Я хотел бы найти и увидеть лишь их, что идут по проспекту в 17-й год, где слезинка во сне у черты упадет, за которой потом, хоть кричи, не кричи, возникает безумие в долгой ночи, за которой мой храм на проспекте горит, и по радио вождь о стране говорит, чтобы церковь на площади тоже сожгли, чтобы больше акации здесь не цвели, что идет все нормально и ближе к концу, что слезам запретили бежать по лицу. Только этот прошел и закончился день, только память не спит, продолжаясь как тень. И я вижу привычно у всех на виду, как белеет мой храм на ночном холоду.
Как человеку сохранять память об этих страшных трагедиях 17-го, 18-го, вообще, в принципе, 20-го веков?
Вот память надо сохранять через покаяние. Вот пример такого покаяния – это царские дни, когда в наш город приезжают люди. Вот тот, кто не кается, тот эту память теряет. И мы можем видеть на примерах людей, которые начинают богохульствовать, и они забывают о том, какая была Россия. Они забывают, какой была Русь. Они забывают, с чего начиналась Русь. Это вот люди, не помнящие ничего, не имеющие корней. Они вырваны. И поэтому они не понимают ни нашей истории или не хотят понять. А некоторые из них являются историками формально. Но по сути нет. Потому что наша память, которая сохраняется через покаяние, она как раз и помогает восстановить все то, что было в нашем государстве, те скрепы духовные, о которых говорят. Или вот сейчас, ну или иногда там говорят, вот в чем национальная идея России, да? Или там кто-то говорит, ну вот патриотизм, правильно, патриотизм. Но надо конкретизировать, в чем патриотизм. Патриотизм в нашей духовности, в наших истоках, в Святой Руси. В том, чтобы это было не забыто, в наших храмах, которые были, в наших людях, которые приходили в храм и там обретали любовь. Там обретали любовь, которая их не покидала, когда они выходили из храмов. Вот национальная идея-то, она на поверхности, она в православии. и ни в чем другом. Можно об этом спорить, но это так.
Сейчас еще достаточно много говорят о духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, да, которым, может быть, с детства какие-то корни, так сказать, ну, не привязывают, а которые пускают свои корни, так скажем, на российской земле, и зная о том, в какой стране они живут, какая у этой страны история, в том числе и трагичная. А вот что церковь может предложить вот в этом духовно-нравственном воспитании?
Ну, церковь предлагает в духовно-нравственном воспитании определенные и программы, и воспитание, но насколько это воспринимается? Воспринимается же это в очень таком усеченном виде, ну, то есть это какие-то крохи. Вот. Я вот абсолютно убежден, что в школах надо преподавать закон Божий, который как раз вот... воспитывает. Это же было до событий 17-го года, да? И никто не говорил тогда, что Россия – это страна многонациональная. Давайте заглянем в наш трудовой кодекс.
Хотя она и была многонациональная.
Она всегда была многонациональная. Заглянем в наш трудовой кодекс. Значит, там 7 января, Рождество Христово – это государственный праздник. Ну и так далее. Пасха. Это, можно сказать, наш государственный праздник. Даже вот я помню, наш владыка, митрополит Екатеринбургский, Верхотурский Кирилл, как-то рассказывал, что вот он помнит там в детские, юношеские годы, когда это все было под строжайшим запретом, в Пасху улицы в селах были усыпаны скорлупой красной от яиц. Люди всегда красили яйца, всегда дома. Я помню, у моей бабушки всегда стояло пасхальное яйцо, значит, вот с буковками. И это всегда было, это нельзя было убить в нашем народе. Нельзя. Это неубиваемо. Просто сейчас это вот стараются спрятать. А церковь может дать то, что вот у нее есть. И те же богослужения, я вижу, когда детишек на богослужениях, я радуюсь. И вот у нас в храме Большой Златоуст воскресный день, неделю, начинается, понятно, причтение с детишек. Их очень много. Это и воскресные школы, и младенцы. И когда так люди и родители поступают, они поступают правильно. Они с этого начинают воспитание. Дети... не беснуются, а бывает часто, вот сегодня, вот кругом же эти компьютерные игры, привязанности к телефонам. Это все разрушает психику детей. Что может этому противостоять? Психологи? Или еще хуже, там дальше люди начинают обращаться к психиатрам и применять какое-то медикаментозное лечение? Это только навредит. Это формирует зависимости у людей к медикаментам. Это плохо. Надо идти в церковь. Надо прибегать к таинствам церковным, к соборованию. Ну, когда уже ребенок там достигнет определенного возраста. Надо причащаться. Это все оградит маленького человека от того зла, которое в мире. А оно кругом, оно уже обступает, оно наступает. А что этому может противостоять? Только вера, больше ничто. Все остальное бессильно. И то, что вот происходит во многих наших школах, это, конечно же, там, неприемлемо.
Ну и, наверное, это поможет не только маленькому человеку, но и каждому из нас, можно эти слова применить.
Да, ну, то есть маленькому человеку это поможет уже вот в начале его... То есть там уже в 3 года... формируется определенная личность, да, и можно видеть там некоторые дети, вот очень такие вот приносят их, когда они не были ни в церкви, ни там Феофан Затворник пишет о том, что даже в младенческом возрасте надо детишек просто к иконам прикладывать, и это уже благодатно. Поэтому вот... все это очень важно, и церковь может предложить очень многое.
Отец Виктор, спасибо вам за эту беседу. У нас сообщает время, уже программа вышла. Надеюсь, мы нашим зрителям на какие-то вопросы и успели ответить, рассказали о ваших различных трудах и служении, да, и советник правящего архиерея по правовым вопросам, и настоятель храма, и вы стихи пишете. Кто-то из наших зрителей дозванивался еще до нас во время эфира и просил повторить титры школы звонарей, Уральской школы звонарей, о наборе, который мы говорили, который действует в вашем приходе. Для тех, кто вопрошал, еще раз повторим, что запись школы ведется по телефону 8-904-162-67-96. Звоните, узнавайте подробности, да, и записывайтесь. Но уже, наверное, не сейчас, в Екатеринбурге уже 11 часов вечера. Ну и тем, кто интересовался творчеством отца Виктора и хочет почитать приходские ведомости и, может быть, перенять этот опыт, потому что издавать вот такой вот небольшой, так скажем, новостной журнал на приходе, по-моему, это замечательная идея, да, для любого прихода. Сайт большой-златоуст.ру, там можете найти все подробности, написать в том числе и вопрос батюшке. Спасибо вам, отец Виктор.
Спасибо. Спасибо, Господи.
Уважаемые зрители, еще раз напомню, священник Виктор Явич сегодня у нас был в гостях в студии. Спасибо всем, кто сегодня смотрел эту программу. Дмитрий Бродовиков сегодня для вас работал в нашей екатеринбургской студии. До встречи в эфире телеканала «Союз».